Марцин Мортка. Большая книга приключений викинга Таппи. Викинг Таппи и таинственное место. День рождения друга. Веселый солнечный луч проник в спальню через открытое окно избушки, скользнул по занавеске, пробежался по потолку и спустился вниз, туда, где на своей кроватке сладко сопел олененок Триша. Луч чмокнул его в нос и быстро-быстро убежал обратно по потолку, по занавеске, в открытое окошко. И был таков. Триша потянулся и разом вскочил. «Хватит спать!» — сказал он себе и подбежал к окну. «Вон день какой чудесный! У меня полно дел!» Дела у олененка, как у всякого малыша, всегда были самые, что ни на есть, приятные. Особенно вот сейчас, в разгар лета, когда можно плескаться в прохладной воде ручья, целый день носиться по лугу, отыскивая сочные ягоды земляники и малины. А то, может, и черника уже подоспела. И, встречая в лесу знакомых, болтать с ними. Вообще, с тех пор, как Триша поселился у викинга Таппи, его жизнь стала сплошным удовольствием. Это раньше, когда он жил в оленьем стаде, ему приходилось нелегко. Триша был самым маленьким олененком, и у него вечно ничего не получалось, когда он пытался поспеть за взрослыми. В конце концов, однажды он отстал от стада и потерялся в той части шепчущего леса, куда не только малышне, но и взрослым ходить не рекомендовалось. Таппи нашел олененка, забрал его к себе, и с тех пор жизнь у малыша наладилась. Во дворе Триша застал чрезвычайно озабоченного Таппи, который одновременно пытался делать несколько дел. В одной руке он держал метлу, другой записывал что-то в блокноте.
«А, Триша!» — улыбнулся викинг олененку. «Хорошо, что ты встал. Сегодня важный день. День рождения нашего друга, медведя!»
«Здорово!» — просиял олененок, который обожал праздники.
«Да-да!» — кивнул викинг. «Ты прав. Нет ничего приятнее, чем помочь другу».
«Ты хочешь сказать, что это мы устроим ему праздник?»
«Конечно! Для начала приготовим тесто для торта. Ты, дружок, сбегаешь сейчас в магазинчик на краю леса и купишь у троллей муку, мед, дрожжи... Нет, погоди. Ты так носишься, что все по дороге забудешь. Давай-ка я лучше дам тебе список».
«Ох, как не кстати!» — грустно думал Триша. «Ну почему мы должны работать в такой чудесный день? Теперь придется готовить праздничный ужин». И тут его осенило. «Таппи!» — воскликнул олененок. «Я не могу пойти в магазин на краю. Там у дороги растет огромный куст папоротника. Он такой страшный! Я его боюсь!»
«Ну ладно, тогда не ходи», — добродушно согласился Таппи. «Я сам все куплю, а ты пока берись за метлу и чистенько вымети двор. Мы будем пировать на свежем воздухе».
Схватив корзину в одну руку, а список продуктов в другую, викинг с громким топотом убежал, а олененок, печально вздохнув, направился во двор. На земле, как обычно, валялись две или три веточки, несколько сухих листьев и пара щепок. Работы всего ничего. Триша уже было взялся за метлу, но день был такой прекрасный, солнышко такое теплое, а лес, казалось, так и звал поиграть. «Ну, не хочу я сейчас подметать», — решил малыш. «Потом все сделаю». Олененок прыгал через ручейки, гонялся за бабочками и валялся на лужайке, распевая песенки, приставая к прохожим и разговаривая с птицами. Под вечер Триша немного устал и прилег отдохнуть. Клонившееся к закату солнышко касалось верхушек деревьев.
как же мне хорошо!» — воскликнул олененок, лежа на покрытой мхом земле и глядя на небо. Вдруг среди ветвей мелькнул пушистый рыжий хвост. Триша тут же вскочил на ноги. «Белка!» — позвал он. «Эй, Белочка! Давай наперегонки!» «Не могу!» — на бегу ответила запыхавшаяся белка. «Таппи просил меня срочно принести фундук. У медведя же сегодня день рождения. Мы готовим в его честь праздничный ужин!» И белка умчалась прочь. Олененок попробовал еще чуточку порезвиться и попрыгать, но почему-то никакой радости от этого уже не получил.
«Что я натворил?» — вдруг понял Триша. «Все мои друзья готовят для медведя праздник. Один я ни в чем не участвую, а все потому, что поленился и не захотел помочь».
Олененок был уже в двух шагах от избушки, и тут до него донесся громкий радостный смех медведя. Он как раз начал открывать подарки. Трише стало настолько стыдно, что слезы брызнули у него из глаз. Но вдруг зашуршали кусты, и на дорожку вышел Таппи.
«А вот и ты!» — воскликнул викинг, увидев своего маленького друга. «Я о тебе беспокоился!»
«Беспокоился?» — переспросил олененок. «А я думал, ты на меня сердишься. Ведь я должен был помочь, а вместо этого взял и сбежал».
Таппи нахмурил брови, но в глазах у него по-прежнему светилась улыбка. «Главное, что ты сам все понял, малыш», — сказал викинг. «Лениться нехорошо».
«Да, я больше никогда не сбегу, если меня попросят о помощи».
«Вот и славно», — обрадовался викинг. «Слышишь грохот? Похоже, на праздник явились тролли и уже начали кидаться камнями. Нам предстоит большая уборка».
Теперь при слове «уборка» олененок в припрыжку побежал вслед за Таппи. Они успели как раз вовремя. Медведь старательно надул щеки, чтобы погасить свечи на огромном, под стать имениннику, праздничном торте. Все замерли в ожидании.
«Фу!»
С силой выдохнул медведь, и верхушка торта вместе со свечками взлетела в воздух. До самой поздней ночи из избушки викинга доносились смех и веселый шум. Триша и кремовая тучка. Шепчущий лес — магическое место. И поэтому в нем то и дело случаются всякие волшебные события. То радуга вдруг повиснет на верхушках деревьев, то северное сияние разукрасит ночное небо зелеными и фиолетовыми гирляндами. А то сам его величество единорог промчится над лесом, зажигая на небе звезды сверкающим рогом. Но олененок Триша считал, что все эти чудеса не шли ни в какое сравнение с кремовой тучкой, которая время от времени неторопливо приплывала в шепчущий лес, зависая над самыми макушками деревьев. Все лесные жители ждали ее с огромным нетерпением, ведь тучка целиком состояла из вкуснейшего, пышного крема и так аппетитно выглядела, что слюнки текли. Но вот незадача. Никто не мог точно сказать, когда кремовая тучка посетит шепчущий лес в следующий раз и сколько времени она пробудет. Триша был еще маленький, и ему ни разу не удалось увидеть знаменитую тучку. А потому он решил кремовую тучку подкараулить. Караулить он начал с самого утра в воскресенье, когда домашних дел не было никаких, и можно было целый день бродить по окрестностям. Олененок не знал, как должна выглядеть кремовая тучка, а потому каждое проплывающее в небе облачко принимал за нее и всякий раз радостно подпрыгивал. К вечеру он так устал, что просто лежал на полянке и мрачно смотрел на небо. Когда стемнело, окончательно разочарованный Триша поплелся домой и, плюхнувшись в постель, мгновенно уснул. А среди ночи он проснулся от какого-то восхитительного запаха, наполнившего спальню. Пахло ванильным кремом, вроде того, что кладет в булочки пекарь. Только этот запах был еще прекраснее. Триша пулей вылетел во двор и ахнул. Прямо над деревьями, что стояли вокруг избушки викинга, висела тучка. Она издавала такой восхитительный аромат, что у олененка кружилась голова. Сомнений не было. Это была та самая кремовая тучка.
«Только как мне до нее добраться?» — задумался Триша.
Для начала он попытался допрыгнуть до сладкой тучки. Но как ни старался, как ни изворачивался, чтобы подцепить тучку рожками, все было бесполезно.
«Ну вот», — расстроился олененок, — «сейчас подует ветер, и кремовая тучка улетит насовсем. Что же мне делать?»
Он обвел взглядом окрестности и задумчиво уставился на ближайшее дерево. Вообще-то олени по деревьям не лазают. Но олененок кое-что придумал. Отступил от дерева подальше, разогнался и, пыхтя от натуги, взбежал на самую нижнюю толстую ветку. Там он и сел, пытаясь отдышаться.
«Кто тут так расшумелся?»
— выглянула из дупла заспанная белка. «Это я, Триша!» — прошептал олененок. «Извини, что разбудил. К нам приплыла кремовая тучка. Вот я и пытаюсь до нее добраться».
«Кремовая тучка? Что же ты сразу меня не позвал? Вместе мы запросто с этим справимся. Слезай-ка с дерева! Ты мне тут только мешаешь!» — деловито приказала белка. «Беги со всех ног к бобру. Скажи, чтобы срочно шел сюда, и пусть прихватит самые большие ведра, какие только найдет. А потом беги будить медведя, тапи, ворона и волка. Да побыстрее, пока ветер не налетел!»
Уж что-что, а бегать Триша умел. Он вмиг притащил от бобра ведра, а заодно примчал на спине и самого бобра, который не мог быстро передвигаться на своих коротких лапках. Потом олененок разбудил медведя и викинга Таппи, позвал волка и отыскал ворона. Не прошло и 5 минут, как все друзья, позевывая, собрались у избушки. Белка тем временем взобралась на макушку дерева и устроилась поудобнее прямо у брюшка сладкой тучки.
«А теперь что, белочка?» — нетерпеливо спросил олененок.
«А теперь все проще простого!» — ответила белка. «Я буду набирать крем в ведерки, ворон спускать полные ведра на землю, а бобер и ты носить в избушку. А если ветер надумает нашу тучку угнать, Тапи, волк и медведь станут дуть в противоположную сторону».
«Как ты здорово все придумала!» — восхитился Триша. «Теперь я понял. Вместе можно сделать то, что одному не под силу».
Друзья трудились сообща всю ночь. Когда настало утро, все устали, но были довольны, ведь их ждал самый нежный десерт во всем шепчущем лесу. А тучка, которая, как ни странно, совсем не уменьшилась, поплыла по небу в другие волшебные места.
«Сейчас мы отнесем все барсуку и попросим испечь нам пирожные с кремом», — с улыбкой сказал Таппи. «А пока он будет готовить, мы все хорошенько выспимся».
«А я теперь знаю», — прошептал олененок, укладываясь под одеяло, «что вместе можно сделать гораздо больше, чем в одиночку».
И еще одна приятная мысль грела Тришу, пока он засыпал. Ведь это он первым обнаружил кремовую тучку. Морковкина победа. Лето в шепчущем лесу прекрасно еще и тем, что наступает сезон футбола, который обожают без исключения все жители. Да что там говорить! Обитатели окрестностей, начиная окраинами леса и заканчивая синими и бормочущими горами, являются заядлыми поклонниками этой замечательной игры. Те, из кого выдающихся спортсменов не получилось, превращаются в страстных болельщиков. Каждый выбирает себе любимую команду, и в результате на футбольные матчи, которые проходят на больших полянах леса, собираются толпы народа. Этим летом настроение у всех было приподнятое и взволнованное одновременно. С одной стороны, шепчущий лес 2 года подряд оставался чемпионом. Но с другой, в этом году у них был серьезный противник. Команда гоблинов и троллей со склонов бормочущих гор. Они гордо именовали себя «Дикие вихри», но выигрывали матчи скорее из-за своих огромных спортсменов, чем из-за таланта. Викинг Таппи, который не любил бегать, взял на себя роль тренера. Для начала нужно было тщательно подобрать команду.
«Нам понадобится 6 игроков», — с важным видом распинался Таппи, стоя перед нарисованной на большом картоне схеме.
«Триша, ты у нас самый быстрый. Будешь играть в нападении и постараешься забить гол команде бормочущих гор».
Олененок, который был рад любому поводу побегать, запрыгал от восторга.
«Медведя мы поставим на ворота. У него такой огромный живот, что никакой мяч не проскочит», — продолжил Викинг. «Волк будет защитником. Стоит ему оскалиться, и противник сразу забудет, как надо играть».
Таппи долго рассказывал продуманную им накануне хитрую тактику игры. В конце концов, звери пришли в восторг и стали громко аплодировать. Но больше всех восхищался маленький робкий гномик Морковка. Его так прозвали из-за красной шапочки, которую он носил, не снимая. Малыш был ярым поклонником футбола и не пропускал ни одного матча. Он внимательно следил за всеми тренировками, а порой даже давал Викингу очень дельные советы. Наконец, настал торжественный день. Все птицы собрались к месту предстоящего матча и состязались в пении. Тут были и сладкоголосые иволги, и звонкие малиновки, и чемпионы всех птичьих соревнований — виртуозные соловьи. На поляну стекались возбужденные болельщики, а команда «Диких вихрей» взбадривала себя футбольными маршами. Шум стоял невероятный. Команда «Шепчущего леса», выстроившись в шеренгу подвое, уже направлялась на поле, как вдруг Викингу на плечо спикировал взъерошенный ворон.
«Лисенок захворал!» — тревожно прокаркал он прямо в ухо Таппи. «У него живот болит!»
«Вот незадача!» — расстроился Викинг. «Что же нам теперь делать?»
Лисенок был самым шустрым игроком во всем лесу. Без него о победе нечего было и мечтать. Таппи растерянно огляделся по сторонам и вдруг заметил гнома, сидевшего на спине у олененка.
«Морковка!» — позвал Викинг. «Ты знаешь о футболе больше всех. Хочешь сыграть в нашей команде?»
Болельщики разом повернулись в сторону гнома и очень удивились, будто впервые его увидели. А малыш засмущался и покраснел, как самая настоящая морковка.
«Ну что нам такой малявка?»
— фыркнул великан, который играл защитником. «Еще затопчу его ненароком». «Не затопчешь, морковка будет играть в нападении», — провозгласил Таппи.
«В нападении?»
Гном-морковка сконфузился окончательно. Он весь сжался и от этого сделался еще меньше.
«Такой заморыш!»
— с сомнением глядя на него, покачал головой волк.
«Я не справлюсь», — пробормотал гномик. «Я слишком маленький и...» Морковка уже собрался было соскочить со спины Триши и сбежать в свою нору,
но Таппи осторожно взял малыша за курточку и усадил себе на плечо.
«Очень хорошо, что ты маленький, морковка!» — серьезно проговорил викинг. «Ведь игроки с бормочущих гор сплошь огромные тролли и гоблины. Ты с легкостью прошмыгнешь между ногами этих гигантов. Они опомниться не успеют, как ты забьешь гол!»
выдохнули игроки, потрясенные задумкой Таппи.
«Ого-го! Блестящая мысль!»
«Вот видишь, морковка!» — прошептал Таппи на ушко гному. «Если ты маленький, это вовсе не значит, что ты хуже других. Наоборот, у тебя есть огромное преимущество. Уверен, что ты сумеешь им воспользоваться».
Это был захватывающий матч. Счет встречи оставался равным до самой последней минуты, и непонятно было, чья возьмет. Но в самое последнее мгновение маленький гном-морковка, приняв мяч от волка, прошмыгнул под ногами трех гоблинов и забил потрясающий гол в ворота противника, послав мяч точно между двумя головами дракона-вратаря. Трибуны взревели. Птица-трубач пропела сигнал о завершении матча, и победа в третий раз осталась за командой шепчущего леса. Болельщики подхватили маленького гнома и с такой силой подкидывали его на руках, что он потерял свою красную шапочку. Но это его не огорчило, ведь, несмотря на свой маленький рост, он стал полноправным членом самой настоящей футбольной команды и даже забил решающий гол. Тролль Грубби и его неприятности. На самом западном краю шепчущего леса, у подножия бормочущих гор, в небольшой, но уютной пещере обитала одна беспокойная семейка. А точнее, три брата-тролля — Грубби, Бубби и Болтун. Не сказать, чтобы они жили дружно. Вечно ссорились, кидались камнями, обливали друг друга водой. А когда им надоедало заниматься всем этим в родной пещере, они отправлялись хулиганить в лес, что очень не нравилось лесным жителям. Самым большим хулиганом считался старший тролль Грубби. В этой компании он был главным выдумщиком и заводилой. Тролли утаскивали сушившуюся после стирки одежду и развешивали ее высоко на деревьях, красили камушки в коричневый цвет и ставили так, чтобы издали было похоже на вкусные грибы, стучали людям в окна и строили страшные рожи. Один раз даже разбудили медведя из зимней спячки и сбежали. Время от времени кто-нибудь из обитателей шепчущего леса жаловался Таппи на хулиганов. Викинг проводил с ними разъяснительные беседы. На некоторое время воцарялись мир и порядок, а потом начинались новые проказы. В общем, все уже привыкли к такому ходу вещей. И когда вдруг в один прекрасный день тролль Грубби взял и исчез, не предупредив даже Бубби и Болтуна, поначалу все жители шепчущего леса вздохнули с облегчением. Но по прошествии нескольких дней начали беспокоиться. Не случилось ли беды? Ведь Грубби, хоть и был хулиганом, но серьезных неприятностей никому не причинял. Поговаривали даже о том, чтобы организовать поисковый отряд. Как вдруг пропажу совершенно случайно обнаружил ворон, когда отправился к Ледовому заливу за свежей рыбкой. Ссутулившись, тролль сидел в небольшой сосновой рощице на самом берегу.
«Грубби!» — обрадовался ворон. «Ты куда пропал? Мы уж тебя спасать собрались!»
Тролль поднял голову, и вдруг ворон увидел у него на носу очки.
«Ха-а-а!» — изумился он. «Грубби! Ты что, носишь очки?»
«Мне их доктор прописал», — смутившись, пробормотал тролль. «Только
Но ворон уже улетел, спеша поделиться новостью со всеми остальными.
«Груби носит очки!»
— хором проревели Бубби и Болтун.
«А, вот так номер!»
Братья загоготали, схватившись за животы, и стали кататься по мягкому мху, умирая со смеху.
«Очкарик, очкарик!» — вопили тролли.
На их крики сбежались другие обитатели шепчущего леса.
«Груби будет теперь ходить в очках?» — удивился бобер.
А белка запрыгала с ветки на ветку, недоверчиво покачивая головой. Потешаясь над несчастным очкариком-троллем, никто не заметил, что Грубби стоит рядом. После встречи с вороном он решился показаться в очках и всем остальным. Но сейчас, слушая насмешки братьев, расстраивался и смущался все больше и больше. Вдруг затрещали кусты. Из-за деревьев появился викинг Таппи. Грубби съежился и начал оглядываться, прикидывая, куда бы получше спрятаться. По опыту он знал, что сейчас кому-то крепко достанется от стража шепчущего леса. И чаще всего этим кто-то был как раз он. Грубби. Но Таппи подошел к его братьям и, ухватив катающихся от смеха Бубби и Болтуна за воротники, поставил на ноги. Тролли даже замолчали от неожиданности.
«Над чем это вы так громко смеялись?» — грозно поинтересовался викинг.
«Грубби!» — снова загоготал Бубби. «Грубби носит очки!»
«И что в этом смешного?» — нахмурился Таппи.
«Ну, кто-нибудь хоть раз видел тролля в очках?» — снова хихикнул Болтун.
«А кто-нибудь видел хоть раз тролля, висящего вверх ногами, как летучая мышь?» — грозно спросил Таппи.
И, не дожидаясь ответа, подбросил обоих насмешников вверх, ловко перевернул в воздухе и ухватил за лодыжки. Головы Бубби и Болтуна раскачивались над самой землей, а на лицах у них отражалось такое неподдельное изумление, что бобер и белка расхохотались.
«Ну что, приятно вам, негодники, когда над вами смеются?» — сурово спросил Таппи, после чего поставил троллей обратно на землю.
«Нет, ну...»
— забормотали братья, но так и не закончили фразу, потому что у обоих после такого номера сильно кружилась голова.
«Никаких «но», —
заявил викинг и направился к Грубби.
«Ведь благодаря очкам ваш брат стал лучше видеть. Может быть, теперь он больше не станет топтать клумбы в моем палисаднике».
При этих словах Таппи заговорщицки подмигнул грустному троллю. Грубби, смутившись, неуверенно улыбнулся, а Бубби и Болтун почесали затылки и, кажется, слегка устыдились.
«Какие у тебя чудесные очки, малыш!» — прогудел медведь и похлопал Грубби по плечу. «Надеюсь, что с их помощью ты в следующий раз сумеешь разглядеть мою берлогу и не станешь туда врываться».
Все три тролля — белка, бобер и викинг — дружно расхохотались, и с тех пор больше никто не обзывал тролля Грубби очкариком. Болотный дух. Этим утром олененок Триша был очень занят. Дело в том, что накануне белка учила его собирать грибы, рассказывая, где они растут, как их разглядеть среди травы и листьев, как пахнут съедобные грибы, которые она сушит на зиму. Триша решил, что он стал теперь великим грибником, и с утра отправился на лужайку, чтобы проверить новые таланты. Он исходил всю полянку, заглянул под каждый листочек, по 10 раз обошел вокруг нескольких елочек, стоявших на краю лужайки, но ни одного гриба, к своему изумлению, так и не обнаружил. Он стоял в задумчивости, пытаясь понять, куда подевались все грибы, как вдруг куст, перед которым он стоял, зашевелился, и на полянку выпрыгнул маленький волчонок. Уставившись на олененка, он спросил:
«Ты кто?» «Я олененок Триша. А ты кто?» «А я волчонок Клык. Давай дружить?» — предложил волчонок. «Давай!» — обрадовался олененок.
Они помолчали, доброжелательно друг друга разглядывая. Потом волчонок вдруг выпалил:
«Пошли со мной искать болотного духа!»
Болотного духа никто никогда не видел, но обитатели шепчущего леса частенько рассказывали о нем страшные истории. Маленький олененок, не отличавшийся особой храбростью, боялся этого духа пуще всего на свете. Но любопытство взяло верх.
«А как мы его найдем?» — спросил Триша. «А что, если мы заблудимся?» «Не заблудимся», — самодовольно ухмыльнулся волчонок. «Кто лучше меня знает, шепчущий лес?»
Олененок слегка приободрился и решил отправиться на поиски вместе со своим новым другом. Но его по-прежнему мучили страхи. И по дороге Триша задавал волчонку все новые и новые вопросы.
«А вдруг на нас кто-нибудь нападет?» «Я волк!» — оскалил маленькие острые клыки волчонок. «Самый страшный хищник во всем шепчущем лесу! Кто посмеет сразиться со мной? Я способен в один миг одолеть рысь, победить медведя, да и с драконом тоже запросто справлюсь!»
Пока они шли по лесу, олененок успел узнать про своего друга много интересного. Волчонок Клык сообщил Трише, что он лучший пловец во всем шепчущем лесу, самый быстрый бегун и самый знаменитый следопыт.
«И вообще, я никого не боюсь!» — сообщил волчонок. «Ни троллей, ни гоблинов, ни духов! А ты, Триша?»
Олененок не ответил. Он уже весь дрожал от одних только разговоров. А Клык хвастался без удержу и в конце концов даже заявил, что никто не умеет петь так громко и прекрасно, как он. А в доказательство своих слов тут же и завыл во весь голос. Триша испуганно озирался по сторонам.
«Не вой больше так!» — тихо сказал Триша. «Что, боишься?» — дерзко спросил волчонок. «А вот я ничего не боюсь! Я!»
И тут он умолк. Дело в том, что Клык разбудил своим воем ветер по имени Дикий Вихрь, мирно спавший в лесной чаще. Дикий Вихрь, решив с просонья, что его зовет кто-то из братьев ветров, дунул в ответ со всей силы. Мощный порыв ветра налетел на друзей, сбил их с ног, и волчонок с олененком кубарем покатились по устланной мхом земле. Олененок поднялся и огляделся. Его друга не было видно.
«Клык!» — тихо позвал Триша. «Ты где?»
Волчонок, весь дрожа, выглянул из-за ближайшего дерева.
«Бежим!»
тоненько взвизгнул он.
«Разве ты не хочешь посмотреть, что это было?» — нерешительно спросил олененок друга. «Не хочешь сразиться с ним и победить?»
«Нет», — заикаясь, ответил волчонок. «А вдруг это болотный дух? Я не хочу ни с кем сражаться!»
Тут дикий вихрь взвыл снова, и Клык в панике помчался прочь.
«Подожди!»
— закричал олененок, который уже догадался, что это никакой не болотный дух, а самый обыкновенный ветер, просто очень сильный.
«Постой! Это всего-навсего дикий вихрь!»
Триша бросился вслед за другом, чтобы успокоить его, но волчонок улепетывал со всех ног. Прошло немало времени, прежде чем волчонок понял, наконец, что ему говорят, и остановился. В глазках у него блестели слезы.
«Не переживай», — утешил друга олененок. «Тут кто угодно бы испугался».
Вечером, когда волчонок вернулся к родителям в уютное волчье логово и уже готовился ко сну, ему вдруг пришло в голову, что не стоило так задаваться перед новым другом.
«Завтра обязательно попрошу у Триши прощения, чтобы он не думал, будто я такой хвостун»,
— пообещал себе волчонок, зевнул во всю свою маленькую пасть и тут же сладко заснул. Таппи и таинственное место. В шепчущем лесу было раннее утро. Солнце мягко освещало кроны деревьев. Звери только просыпались в своих норках. Птицы распевались, и лес начинал наполняться звуками дня. Олененок Триша бежал по шепчущему лесу со всех ног. Ему не терпелось рассказать всем зверятам новость. Викинг Таппи собрался позвать друзей в поход. Только вот олененок так разволновался, что напрочь забыл, куда. Он точно помнил, что это какое-то таинственное место. Но вот какое?
«Таинственное место?» — задумчиво переспросил еще сонный медведь. «Может быть, Таппи имел в виду пасеку с золотистым сладким медом?»
«Или пруд, которым полным-полно вкусной рыбы?» — размечтался бобер. «Нет-нет, это наверняка будет дерево, у которого ветви ломятся под тяжестью сочных орехов!»
— запрыгала от радости белка.
«По-моему, Таппи говорил о чем-то другом», — покачал головой Триша. «О чем-то более необычном. Только я название забыл. Какое-то очень длинное слово».
«Эй!» — послышался, наконец, голос викинга. «Вы, я вижу, как раз обсуждаете мою идею. Вот и славненько. Готовы отправиться в путь?»
«Да!» — хором закричали друзья и двинулись за Таппи. Это была очень долгая прогулка. Настоящее маленькое путешествие. Друзья переправились через реку по мосту и оставили позади задумчиво рокочущий водопад и молчаливый старый дуб. Они пробирались через густую лесную чащу, брели по пологим холмам, шагали по извилистым тропинкам и солнечным лужайкам. Чем дольше они шли, тем сильнее одолевало всех любопытство. Первым не выдержал ворон, сидевший на спине у Триши и страшно заинтригованный таинственной целью похода.
«Так куда мы идем?» — начал допытываться он.
«Да, куда?» — присоединился к ворону волк. «Я тоже хотел спросить».
«Туда, откуда каждый выходит счастливым», — загадочно ответил Таппи.
«Говорил же я вам, что это пасека!» — просиял медведь.
«Нет, Мишка», — улыбнулся викинг, — «мы идем в совсем другое место и уже почти пришли. Смотрите».
Взглядом путешественников открылась огромная ива. Под свисающими ветвями древнего дерева друзья увидели старинную дверь, над которой красовалась вывеска «Библиотека».
«Точно! Библиотека!» — воскликнул Триша. «Теперь я вспомнил! Вот только...» — опечалился олененок. «Только что это значит, а, Таппи?»
Судя по озадаченным мордочкам, остальные тоже никогда не слышали о таком месте. Они с нетерпением смотрели на улыбающегося викинга, который не спешил открывать завесу тайны.
«Библиотека — это место, где очень много книг», — наконец сказал Таппи. «Сюда каждый может прийти и подыскать себе книжку по вкусу. Чего тут только нет! И волшебные сказки, и повести о дальних странствиях, и стихи, и мудрые книги о мире, его истории, о рыцарях и королях».
«И о викингах?»
— спросила белка, которая слушала, как зачарованная.
«О викингах обязательно!» — рассмеялся Таппи и тихонько постучал в дверь.
Друзья затаили дыхание и услышали где-то в глубине векового дерева шаги. Дверь со скрипом отворилась, и наружу выглянул барсук с маленькими круглыми очками на носу.
«Привет, Таппи!» — обрадовался он.
«Здравствуй, барсук!» — ответил Таппи.
«Не найдется ли у тебя каких-нибудь интересных книг для меня и моих друзей?
«Конечно, найдется!» — воскликнул барсук и вежливо поклонился гостям. «Друзья Таппи — мои друзья! Добро пожаловать в библиотеку! Заходите и выбирайте себе книжки, кому что понравится!»
Звери, смущаясь, несмело прошли внутрь. Дупло в старой иве оказалось куда просторнее, чем можно было подумать, глядя на дерево снаружи. Вдоль стен стояли десятки книжных полок, которые уходили высоко до самого верха огромного дерева. Этажи были разделены балкончиками так, чтобы можно было подобраться к каждой книге. Таппи оказался прав. Его друзья вышли из библиотеки совершенно счастливыми.
«Скорее бежим домой!» — нетерпеливо подпрыгивал Триша. «Я так хочу узнать, что в этой книжке!»
«Ну что ж, возвращаемся!»
Викинг хотел было по своему обыкновению хлопнуть в ладоши, но не смог, потому что и сам держал под мышкой толстенный том.
«Будь здоров, смотритель! Что-то мне подсказывает, что мы теперь часто будем тебя навещать!»
И Таппи не ошибся. Белка, прочитав сказку о принцессе, что заснула на целых 100 лет, на следующий же день помчалась в библиотеку за новой книгой. А медведю, полюбившему историю о глупеньком медвежонке, у которого в голове опилки, не терпелось поскорее узнать о его новых приключениях. Ведь оба они просто обожали мед. А сколько еще новых, непрочитанных книг они найдут в этом прекрасном месте. Таппи и воздушный змей. Одним летним утром, когда обитатели шепчущего леса только-только собирались заниматься своими обычными делами, на дорожке, ведущей в лес от бормочущих гор, появилась черепаха-путешественница. Черепаха бодро ползла вперед, с достоинством неся свой тяжелый пятнистый панцирь. Она с любопытством смотрела по сторонам. Пришелица тут же привлекла внимание лесных жителей.
«Ты кто?» — спросил у нее олененок Триша, выскочив из кустов.
«Я черепаха-путешественница», —
важно ответила гостья.
«Я странствую вокруг света».
«Вокруг света?»
— удивился ворон, приземляясь у черепахи на панцире.
«Ты была за бормочущими горами? И за туманными? И пересекла бурное море?»
«Ну, конечно», — закивала путешественница. «Я была гораздо, гораздо дальше».
«Правда?»
— недоверчиво переспросила белка, усевшись на ветке поближе к гостье.
«А разве там дальше еще что-то есть?»
«О-хо-хо!» — задумалась черепаха. «На земле ведь очень много стран. Больше, чем звезд на небе. Я была в Австралии, Японии, Китае».
«В Китае?»
— хором выдохнули звери, понравившееся слово, хотя никто из них ни разу не слышал про такую страну.
«Расскажешь нам об этом самом Китае?» — спросил волчонок Клык.
Черепаха, как и положено черепахам, никогда никуда не спешила. Устроившись поудобнее на травке, путешественница приступила к повествованию. Рассказ получился долгий и захватывающий. Об огромной стране, которую стережет Великая Стена. О реках и горах, о трудолюбивых людях и их удивительном языке, о шумных городах и тихих храмах. Черепаха рассказывала обитателям шепчущего леса о странных буквах, которыми там пользуются, китайской музыке и театральных представлениях, пересказывала невероятные истории о чае, шелке и драконах.
«У нас тут тоже драконы есть», — буркнул олененок, которому немножко стало обидно за шепчущий лес.
«Зато таких бумажных змеев, как в Китае, нет нигде.
— ответила черепаха-путешественница.
«У этих змеев много-много разноцветных хвостов, и они раскрашены ярко-ярко, во все цвета радуги. Бумажные змеи очень красивы, и их делают в форме птиц, драконов, стрекоз или бабочек. Когда видишь, как они плывут по небу, сразу кажется, будто ты попал в волшебную страну».
«А мы тут сами живем, в волшебной стране!» — не унимался Триша.
«Тише!»
— зашикали на него остальные слушатели и попросили черепаху.
«Расскажи нам, пожалуйста, еще что-нибудь!»
Олененок почувствовал себя неловко и отправился к викингу Таппи. «Белка, бобер, медведь, они все только и делают теперь, что слушают истории о чужих странах», — обиженно добавил Триша. «А разве наш шепчущий лес хуже?»
«Конечно, наш лес не хуже», — согласился викинг Таппи. «Но ведь интересно знать, как живется в далеких краях. Послушай-ка, мне в голову пришла одна мысль».
Таппи склонился к самому уху олененка и что-то ему прошептал. Триша радостно засмеялся, и оба друга тут же помчались к барсуку-смотрителю, чтобы взять у него в библиотеке книгу о Китае. Внимательно рассмотрев все картинки, викинг с олененком купили в магазине бечевку, цветную бумагу, ножницы и клей. Длинные тонкие палочки они набрали в лесу. А потом Таппи с Тришей заперлись в избушке и долго там что-то мастерили. Тем временем черепаха-путешественница закончила свой рассказ, обстоятельно попрощалась со слушателями и неспешно отправилась дальше путешествовать. Ворон, волчонок и белка обсуждали услышанное.
«Какой он, наверное, прекрасный этот Китай!» — печально вздыхал ворон.
«Хотела бы я когда-нибудь там побывать!»
— мечтательно вторила ему белка.
«Эй, смотрите!»
— вдруг воскликнул волчонок. Они подняли головы и ахнули. Высоко над кронами деревьев плыл удивительный воздушный змей. Он переливался всеми цветами. Красным, как закат над шепчущим лесом, зеленым, словно листва деревьев, голубым, как воды Ледового залива, и желтым, словно песок на его пляже.
«Про другие страны знать стоит», — сказал, подойдя к друзьям Таппи. В руках он держал кончик бечевки от бумажного змея.
«Но не забывайте, там, где вы живете, тоже можно увидеть нечто прекрасное. Ну, кто хочет первым в шепчущем лесу поиграть с бумажным змеем?»
Все радостно загомонили. Викинг показал, как можно изготовить воздушного змея, и очень скоро в небе появились новые. Белка смастерила змея в виде огромной бабочки. Ворон сделал прекрасный цветок, а волчонок Клык сумел сделать самого настоящего дракона. Все они радостно скакали по поляне, задрав вверх головы и управляя своими змеями при помощи веревочек. Тем временем черепаха-путешественница уже покинула шепчущий лес. Поднявшись по извилистой тропе на вершину холма, она остановилась передохнуть. Бросив прощальный взгляд на шепчущий лес, она вдруг увидела парящих над деревьями разноцветных бумажных змеев, и ее мудрая мордочка осветилась довольной улыбкой. Триша и остров эльфов. В один прекрасный солнечный день олененок Триша гулял по шепчущему лесу и встретил на берегу реки бобра, который только управился со своими делами и теперь плескался в речке, то и дело ныряя под воду. У друзей было прекрасное настроение, и оба они были настроены заняться чем-то интересным. Но выбрать игру, в которую смогли бы поиграть оба, оказалось не так-то просто. Бобер со своими короткими лапками не мог бегать так быстро, как олененок. А уж прыгать тем более. А Триша совсем не умел плавать. Друзья уселись рядышком на берегу и, слегка приуныв, стали просто смотреть на лениво текущую речку.
«Ну что ж», — сказал бобер.
«Эх», — ответил олененок. «И что мы теперь будем делать?»
«Я думал, мы отправимся вместе на остров эльфов»,
— печально проговорил бобер.
«Ведь я же не знал, что ты не умеешь плавать».
«На остров эльфов?» — широко раскрыл глаза Триша. Эльфы были волшебными существами и даже в шепчущем лесу показывались на глаза далеко не всякому.
«Ух ты! А где он?»
«Там!»
— бобер указал на небольшой поросший камышами островок, на котором возвышался раскидистый вековой дуб.
«Совсем близко!» — прикинул расстояние олененок. «А может, там есть мостик?»
«Не знаю», — ответил бобер. «Никогда не пытался туда добраться по суше. Пойдем посмотрим».
Друзья пошли вдоль реки. От нетерпения Триша скакал быстрее обычного, то и дело высоко подпрыгивая. Добравшись до места первым, он убедился, что предположение его подтвердилось. Над руслом реки поднимался небольшой узенький мостик, ведущий прямо на загадочный остров. Недолго думая, олененок вскочил на хлипкие доски и уверенно направился вперед.
«Подожди!» — закричал бобер, который никак не мог нагнать своего проворного друга. «Мост может оказаться скользким или...»
Хрясь! Одна из досок моста треснула, и копытце Триши провалилось в образовавшуюся щель. Снова раздался протяжный треск.
«Тресь!»
И олененок с ужасом понял, что вот-вот упадет в воду. К счастью, бобер как раз подоспел. Он запрыгнул в реку, вынырнул рядом с угодившим в капкан олененком и помог другу вернуться на сушу.
«Это было очень опасно», — объяснил бобер, пытаясь отдышаться. «Может, нам лучше отложить экспедицию на остров эльфов?»
«Ни за что», — подпрыгнул Триша. «Смотри, лодка, я в нее сяду, а ты подтолкнешь, хорошо?» Не успел бобер ответить, как любопытный олененок галопом устремился к небольшой лодке, которая мирно покачивалась среди камышей. Ловко взмыв в воздух, Триша одним прыжком оказался посередине судна. Лодка резко качнулась, и олененок, которому не за что было ухватиться, с громким плеском повалился в воду.
«Бегу на помощь! Держись, я быстро!» — закричал перепуганный бобер
и, перебирая короткими лапками, помчался к тонущему другу. Однако его опередили.
«Это что такое?» — весело воскликнул викинг Таппи, вытаскивая из речки мокрого и несчастного олененка. «У нас никак завелись в речке водяные олени».
«Ох, как хорошо, что ты пришел!» — выдохнул бобер. «Напрасно я рассказал Трише об острове эльфов. Он так захотел туда попасть, что уже дважды чуть не утонул».
«В экспедиции на остров эльфов ничего дурного нет», — сказал викинг насквозь промокшему и расстроенному олененку. «Только надо помнить об осторожности. Река — наша приятельница, но и она может оказаться опасной. В следующий раз, Триша, не забудь попросить кого-нибудь из взрослых о помощи. А теперь вперед, друзья!»
«Куда?» — понуро спросил олененок. «Обратно в избушку?»
«Нет, к эльфам!» — рассмеялся викинг. «Для меня тут не слишком глубоко, едва ли по пояс. Я смогу тебя перенести».
Речка одобрительно булькнула, и Таппи, посадив олененка на плечо, двинулся к острову, где Трише предстояло, наконец, увидеть настоящих эльфов. Удивительные маленькие существа с острыми ушками и светящимися глазами оказались необычайно дружелюбны. Все они спустились посмотреть на друзей с раскидистых ветвей огромного дуба,
который служил им домом. В честь появления на их острове гостей эльфы устроили настоящий праздник с песнями и плясками, а на прощание выпустили в небо невероятной красоты фейерверк из разноцветных бабочек. Друзья вернулись домой только поздним вечером, и Триша, уставший, но совершенно счастливый, свернулся клубком в своей кровати. Ночные кошмары. Триша был очень резвым олененком. Целыми днями он носился по шепчущему лесу и играл с друзьями на полянке, поэтому к вечеру уставал обычно так, что засыпал без задних ног. Но однажды, улегшись в постель, олененок вспомнил, что совсем скоро наступит его первый день рождения. От этих мыслей Триша так разволновался, что сон вдруг напрочь пропал. Олененок вертелся сбоку на бок, сопел, вздыхал, но сон и не собирался возвращаться.
«Как же мне теперь заснуть?» — вздохнул олененок. «Что же делать?»
Ночь давно опустилась на шепчущий лес. Время будто застыло, и если бы не Таппи, который негромко похрапывал на своей кровати, в избушке было бы совсем тихо. Или нет? Ой, а это что за звуки? Сначала Триша решил, что ему померещилось. Но очень скоро олененок убедился, что в избушке и в самом деле раздаются неизвестные зловещие шорохи. Что-то стучит и скребется.
«Что это?» — в ужасе прошептал он. «Неужто какое-то чудище собралось прокрасться внутрь?»
Стуки и шорохи не утихали. Дрожа всем телом, олененок напряженно вслушивался в темноту.
«Нужно рассказать обо всем Таппи», —
подумал он. Собравшись с духом, Триша соскользнул на пол и стал тихонько прокрадываться к кровати викинга. Тревожно оглядываясь по сторонам, олененок бросил взгляд в окно и к своему ужасу увидел в свете луны огромную когтистую лапу. Малыш коротко взвизгнул и совершил самый длинный прыжок в своей жизни. Приземлившись обратно к себе на кровать, он нырнул под одеяло с головой и до самого рассвета боялся высунуть оттуда нос. Лишь утром, когда олененок услышал, как Таппи на кухне начинает готовить завтрак, он осмелился выглянуть из-под одеяла.
«Ой, Таппи!» — пропищал олененок. «Таппи, поосторожнее!»
«Что случилось?»
Викинг застыл на месте.
«Ты опять что-то разбил?»
«Нет!»
Триша не сомневался, что жизнь его друга находится в опасности.
«У избушки притаилось чудовище!»
«Чудовище?» — еще больше удивился викинг. «Но ведь в шепчущем лесу никаких чудовищ нет!»
«Я видел, как кто-то страшный за окном махал лапой!»
От ужаса олененок застучал зубами.
«У него такие когти! Ужасные, огромные когти!»
«За этим окном?» — уточнил викинг. «Жди меня здесь!»
И вышел из избушки. Триша вскрикнул и снова скрылся под одеялом. Но уже через минуту викинг вернулся в дом и показал малышу большую еловую ветку.
«Никакой лапы там нету, только несколько веточек», — успокоил Таппи своего друга. «Это, наверное, ветер игрался с ними и случайно ударил в окно. Бояться нечего».
«А как же стуки и скрежет?» — не переставал дрожать олененок. «Таппи, тут всю ночь что-то скреблось и шуршало. Кто-то бродил вокруг избушки, говорю тебе!» «Ну что вы так раскричались?» Из-под половицы вдруг выглянул недовольный гном Морковка, потирая заспанные глазенки. «Всю ночь я наводил порядок в своей норке.
переставлял мебель, мыл посуду. А теперь я хочу поспать и очень прошу вас соблюдать тишину».
С этими словами гном снова скрылся в своем убежище, а викинг Таппи широко улыбнулся.
«Теперь ты понял, Триша, кто всю ночь шуршал и скребся в избушке?» — спросил викинг. «Сам я ничего не слышал. А жаль, иначе бы я встал и утешил тебя, а потом объяснил бы, что бояться нечего. Нет никаких чудовищ. Достаточно зажечь свет, и ты сразу в этом убедишься. То, что тебя пугало, при свете окажется самым обыкновенным ковриком или неубранной на место игрушкой. А дерево, которое ночью кажется таким страшным, днем становится самым, что ни на есть, обычным».
«Ага», — пробормотал олененок. Он шмыгнул носом, потер глаза и прошептал. «Спасибо, Таппи».
«Не за что», — усмехнулся викинг. «Забудь о ночных кошмарах. Закрой глазки и поспи. А я пока приготовлю нам какую-нибудь вкуснятину».
Триша уютно свернулся клубочком в своей постели и подумал, что у него самый замечательный друг, с которым ничего не страшно. Олененок опустил голову на мягкую подушку и крепко-крепко уснул. И ему снились самые яркие и добрые сны. Таппи и таверна Рыжеуса. В самом сердце шепчущего леса стояла маленькая таверна Рыжеуса. Это было уютное и гостеприимное местечко, где каждый мог попить чаю, съесть что-нибудь вкусное, поболтать с друзьями и послушать истории со всей округи. Все без исключения лесные жители любили там бывать, особенно когда за окном бушевала непогода. Осень уже не на шутку разошлась в шепчущем лесу. То и дело брызгало дождем в окна избушки викинга. Недолго думая, Таппи посадил олененка Тришу в рюкзак, забросил себе за плечи и отправился в таверну. Повидаться с друзьями и, конечно же, чем-нибудь подкрепиться. Дождь лил все сильнее, и викинг, который терпеть не мог бегать, помчался вперед со всех ног. Наконец, добравшись до таверны, насквозь промокшие друзья принялись отряхиваться от воды.
«Привет, Рыжеус!»
— радостно прокричал Таппи хозяину, обычно обитавшему где-то в глубине таверны.
«Ну и погодка!»
На приветствие никто не ответил. Друзья огляделись и с удивлением обнаружили, что все в любимой таверне не так, как обычно. Пол не выметен, огонь в очаге не горит, а с кухни не доносятся вкусные запахи, которые всегда так манили посетителей.
«Что случилось?» — недоуменно спросил викинг. «Рыжеус, ты тут?»
«Тут, тут!»
— еле слышно простонал хозяин и медленно вышел из кухни, опираясь на палку. Нога у него была в гипсе.
«Я вчера хотел выгнать из подвала гномов и сломал себе ногу. Доктор наложил мне гипс на 3 месяца. Так что хозяин таверны теперь из меня никакой. Я едва могу ходить».
«Да, а ведь уже наступает осень, холодная и неприветливая», — задумчиво сказал Таппи. «Что мы будем делать без твоей таверны, друг?»
Окончательно загрустивший Рыжеус только вздохнул в ответ.
«А может, мы сумеем чем-то помочь?» — робко спросил Триша, высунув голову из рюкзака.
«Отличная идея!» — хлопнул в ладоши викинг. «Рыжеус, садись-ка в кресло и отдыхай, а мы займемся хозяйством».
И не успел хозяин опомниться, как уже сидел в кресле-качалке, укутанный теплым пледом, а в очаге пылал огонь. Викинг Таппи взялся наводить порядок, а Триша отправился за подмогой. Все жители шепчущего леса очень любили таверну, а еще больше — самого Рыжеуса, поэтому с радостью пришли на помощь. Барсук притащил огромную корзину с хлебом и ветчиной. Бобер поделился рыбой.
белка принесла мешочек фундука для сладкой выпечки, а медведь — свечной воск и дрова для растопки.
«Я займусь кухней», — объявил викинг. «Только я не очень-то умею готовить».
«Не волнуйся», — прокаркал ворон, усаживаясь ему на плечо. «В моей вороньей голове найдется много интересных рецептов. Вместе мы справимся».
Правда, оказалось, что ворон помнит только рецепт яблочного пирога. А викинг Таппи умеет готовить бульон и жарить яичницу. Но никто не жаловался. Ведь самое главное, что в этот промозглый дождливый вечер в таверне Рыжеуса вновь кипела жизнь. В очаге весело трещал огонь. Все пили горячий чай с клубничным вареньем, пели песни и рассказывали истории. А сам хозяин таверны качался в кресле и не мог нарадоваться на своих друзей. Рыжеус быстро поправился и вновь взял управление таверной в свои руки, но никогда не забывал, как жители леса пришли к нему на помощь в трудную минуту.